Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И всем атеистам и верующим мы говорим: Христос воскрес. Это самая важная новость, которая у нас есть. Но если вы в этом сомневаетесь, то добро пожаловать с вашими вопросами. Мы здесь в этой передаче отвечаем на вопросы атеистов. Если вы атеист, то это очень хорошо. Мы здесь очень любим атеистов. Добро пожаловать с вашими вопросами. И если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то тоже добро пожаловать. Давайте вместе обсудим, вместе над ней подумаем. Итак, добро пожаловать. А вопросы можно присылать разными путями. Можно присылать их из... через наш сайт theos.fm, theos.fm, и там будет такая синяя полоска «Слушать эфир», кнопка «Задать вопрос в студию». У вас откроется форма, вы в нее сможете вписать ваш вопрос. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на мой почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, как там последняя буква Y, как русская У. Итак, мы ждем ваших вопросов атеиста. Добро пожаловать! И вот я уже вижу, что некоторые вопросы уже есть. Существуют ли научные доказательства бессмертной души? Нет, и не должно быть, потому что наука, она занимается исследованием материи. Наука занимается тем, что можно... Она, как я слышу одно определение, наука отвечает на вопросы, на которые можно ответить путем повторяющихся наблюдений и воспроизводимых экспериментов. Бессмертная душа – это личность человека. Личность не является материей, она не является чем-то таким, что можно подвергнуть повторяющимся наблюдениям и воспроизводимым экспериментам. И поэтому вы не можете ставить экспериментов над душой. Это просто не то, над чем было бы возможно эксперименты ставить. Поэтому, если мы говорим именно о душе, ну вот вскрытие не показало в организме души. Именно потому, что душа, она носит нематериальный характер. Однако, у нас есть основания верить в существование души, которые выходят за рамки собственной науки, соображения такого философского характера. Дело в том, что мы, люди, обладаем свободой произволения. Есть попытки это отрицать, но они, в принципе, абсурдны, потому что отрицание свободной воли есть само по себе акт свободной воли. И материя свободной воли не обладает, в принципе. Материя всегда подчиняется законам природы. Материя всегда действует неким воспроизводимым образом. И поэтому в человеке есть то, что не сводится к материи. То есть, я еще раз повторю, короткий аргумент, но достаточно простой. Люди обладают свободной волей. И это невозможно отрицать, потому что уже само отрицание свободной воли есть сам по себе акт свободной воли. Люди могут принимать свободные решения. Любой факт аргументации, любая попытка человека в чем-то убедить предполагает за человеком свободную волю. Материализм несовместим со свободной волей, потому что в рамках материализма любые события детерминированы законами природы и предыдущими состояниями системы. Следовательно, материализм вложен, и в человеке есть некая нематериальная составляющая, которая в частности проявляется в его свободе воли. Ну, в сознании в частности, но вот в свободе воли это как минимум. И, следовательно, существует нечто в человеке, что нельзя свести к материи. То есть душа определенно существует, человек определенно не сводим к материи, но обоснование существования души, оно не носит научный характер в том плане, что мы не можем душу предъявить в лаборатории, мы не можем душу предъявить в проверке. Если Бог так важен, почему наука превосходно обходится без Бога? Никогда не обходилась наука без Бога. Другое дело, что о чем мы, собственно, говорим? Что мы имеем в виду, когда мы говорим о соотношении науки и Бога? Есть некоторые умолчания, которые подразумеваются, но люди не задумываются, откуда они взялись. Например, мы верим в то, что мир упорядочен. То, что мир обладает математической структурой. Что эта математическая структура познаваема для нашего разума. И почему это так? Почему мир обладает математической структурой? Наука может существовать только в силу веры в то, что мир упорядочен, он обладает математической структурой, эта структура постижима для человеческого разума, и это не что-то, что само собой разумеется. Это разумеется далеко не во всех культурах. Это только именно в христианской культуре. Я в свое время исследовал этот вопрос, у меня лежит статья на Азбуке Веры, и, кстати, она есть в качестве главы, вошла в книгу «Что мы ответим атеистам». Кстати, вот книжка у меня до сих пор лежит, ее можно приобрести практически на любом маркетплейсе. Что мы ответим атеистам? И вот наука европейская, она возникает именно исходя из христианской веры. Конечно, ученый, отдельный ученый, может быть лично неверующим. Но сам по себе институт науки опирается на христианское наследие. Так, вот пришло письмо от Елены. Большое спасибо за ваши передачи. Слава Богу за вас и всю команду ТОС Медиа. Большое вам спасибо. Для нас это большое бодрение. Спасибо вам. Вы говорили, что для вас важно творчество и история жизни Клайва Льюиса. Говорят, что он курил и до конца жизни так и не бросил курить. Является ли нахождение человека в никотиновой зависимости показателем того, что человек не спасен? Я курю, перешла на другой вид курения, чтобы не было так заметно, что я курю, но не отказалась от этого полностью. Проблема в том, что я не хочу отдавать Господу эту зависимость, не знаю, что мне делать, пребываю в постоянном осуждении, из-за чего курю еще больше. Подотчетность другим людям мне не поможет, мне очень сложно дается общение с людьми, из любого общения я нервничаю, снова курю. Как Клайв Льюис вышел из этой ситуации? Ну, я бы сказал, что Клайв Льюис находился просто в несколько другом положении, потому что тогда, в ту эпоху, очевидный вред курения, вред никотина не был еще чем-то, что было общепризнано. В то время вообще, не знаю, Черчиллю прописали бренди пить, врачи. Вот, с ума сойти, врачи реально прописали человеку пить крепкий алкоголь. Ну, такие у людей были представления. Люди считали, что курить это нормально и даже полезно. А это потом уже пошла масса исследований, что курить крайне не полезно, и стало ясно, что надо бросать. Но что нам делать с нашими зависимостями? Прежде всего, если вы возлагаете вашу надежду на Иисуса Христа, вы спасены. Бог вас принял, Бог вас искупил. Святой апостол Павел пишет: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Не отдел, чтобы никто не хвалился. Он же пишет там: «Не отдел». Вы спасены не потому, что вы бросили курить и ведете безупречно здоровый образ жизни, но потому что Христос за вас умер и воскрес. Наше упование спасения находится не у нас, не в нас самих, не в нашем поведении, а в Иисусе Христе. То есть мы не рассматриваем нашу жизнь, не ставим галочки так. не курю, значит, не пью, не ругаюсь дурными словами, и все, вот три галочки поставил, молодец, спасен. А мы смотрим не на себя, а на Христа. Христос совершил дело нашего спасения. Мы им искуплены, мы им приобретены. Мы принадлежим Ему. Он нас пожелал искупить и искупил. И, конечно, мы грешим, мы несовершенны. Просто у вас как-то более заметная проблема. А так проблема-то у нас всех есть. Мы все грешим. Мы все умрем еще грешниками. Но христианская жизнь есть жизнь возрастания в праведности. Но это возрастание начинается с того, что Христос нас принял. Я приведу одну из моих таких любимых иллюстраций. Вот представьте себе беспризорник, который живет на улице, и он там, значит, пьет, курит, колется, зарабатывает на жизнь воровством, попрошайничеством, еще чем-нибудь скверным. И приходит царь и говорит: ты теперь царский сын, я тебя забираю к себе во дворец. И вот его вводят во дворец, его объявляют царским сыном, его показывают придворным, его показывают послам иностранных держав. Это мой сын. Таково определение царя, которому никто не смеет возражать. Он уже сын. При этом он сохраняет кучу привычек, которые он приобрел, пока жил беспризорником. Он матом ругается, он тащит все, что плохо лежит, он дурно очень себя ведет. Ему нужно еще долго учиться вести себя как царский сын. Но он является царским сыном не потому, что он ведет себя как большой молодец, но потому, что царь его таковым объявил. У него есть возможность исправиться, у него есть возможность вести себя как царский сын, потому что он уже принят. Он не оглядывается на себя каждую минуту и не говорит: ой, веду ли я себя как царский сын? Может быть, я не вполне веду себя как царский сын? Может, все это иллюзия? Может, меня уже выгнали давно? Нет. Наша уверенность в том, что мы принадлежим Иисусу Христу, основана не на нашем хорошем поведении, но на Его обетовании. Важно понимать, что я не должен оглядываться на себя в поисках того, насколько я хороший человек. Нехороший, но если я скажу, что я спасен, потому что я большой молодец, это будет невероятно глупо звучать. Я грешник, и у меня есть какие-то дурные привычки, я человек ленивый, раздражительный, там еще много у меня недостатков, и я совершенно не безгрешен. Но Христос умер за мои грехи, и благодать Божия покрывает мои грехи и недостатки. Христос нас оправдывает перед Отцом. Мы оправданы не своим хорошим поведением, но кровью Иисуса Христа. А вот когда мы оправданы, когда мы приняты, мы, исходя из этого нашего нового статуса, как людей оправданных и принятых, мы можем свою жизнь изменить. И, конечно же, должны. Конечно, вы должны бросить курить. Тут нет никаких вообще сомнений в этом. Не нужно, это плохая привычка, вы вредите своему здоровью. И вредить своему здоровью – это грех, это неправильно, не надо так делать. Но вы не должны думать, что если вы закурили, все, Христос вас выгнал. Нет, ни в коем случае. Христос терпелив. Христос за вас заплатил честную свою кровью. Он за вас умер на кресте. Вы ему очень дороги. Вы не будете изгнаны из-за того, что вы закурили. Это плохо, что вы закурили. Это вы сорвались. Это нужно с этим бороться. Нужно это преодолевать. Но вы Христово, вы принадлежите Ему, и Он вас не выгонит никогда. Я знал одного человека, он очень добрый, ревностный христианин. Он уже сейчас Господом. Он мне рассказывал о своем обращении, он говорил, что у него был такой любимый порок, он был завистник. Он пытался сделать карьеру ученого, и карьера не задалась. Люди, которые с ним учились, они карьеру сделали, они что-то, какие-то открытия у них там были, какие-то достижения, у них еще не было. И при нем никого нельзя было из них похвалить, потому что это вызывало у него острый приступ раздражения, зависть. Он был страшно недоволен чужим успехом. Вот когда он обратился, он освободился от зависти, когда он понял, что Христос ему это простил. Что зависть – это грех, но Христос простил. И вот когда он понял, что Христос простил ему эту зависть, он от нее освободился. Примите, что Христос простил вам курение. Курение – это грех. Тут нет никаких сомнений, курить не надо. Но примите, что Христос вас принял курящую. Христос вас искупил и принял, когда вот с этой вашей плохой привычкой. Он вас не выгонит никогда. Вот как сказано у пророка Исаии. «Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, но завет мира моего не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, и милость моя не отымется от тебя, говорит милующий тебя Господь». Апостол Павел говорит, кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. То есть вы не пребываете в осуждении. Есть разные вещи, вот как обличение и осуждение. Обличение Святого Духа – это когда Бог тебе дает понять, это неправильно, вот не надо было так делать. Вот ты кого-то обругал, там обидел, ты с кем-то был груб, и Святой Дух тебя обличает. Иди извинись, вот не надо было себя так вести. А осуждение – это когда приходит некий другой голос, говорит, что ну все, ну вот Бог тебя выгнал, ну какой ты вообще христианин после этого? Вот. Святой Дух, он может нас обличать, Святой Дух может нам указывать, что-то плохо в нашей жизни, это надо оставить. Но он нас не осуждает в том плане, что мы оправданы Христом. Мы боремся с нашими грехами. Мы боремся с нашими дурными привычками. Это возьмет много времени и усилий. А это мы от них не освободимся чудесным образом. Ну, кто-то мог освободиться чудесным образом, но это может не быть с нами. Но мы должны полагаться в этом отношении на то, что совершил Христос. И вот кровь Христова нас омывает от всякого греха. Поэтому не сомневайтесь, ни в коем случае не сомневайтесь, что вы христианка. Свидетельством того, что вы христианка, является само ваше беспокойство об этом грехе. То есть, если человек не христианин, но он вообще не парится. Понимаете, вот если человек переживает из-за своего греха, из-за своей какой-то плохой привычки, его это тяготит, он переживает о своих отношениях с Богом, принял ли меня Господь, вот это признак того, что принял. Потому что если человек духовно мертв, он чужд Богу, ну что, он и не парится, он не волнуется об этом. Поэтому укрепитесь, ободритесь, примите Божие обетование, поверьте, что Он вас простил, принял вы Его. И даже если вы закурите, вы будете Его. И вот опираясь на это сознание, теперь противостойте этой дурной привычке. Потому что, да, вот часто так механизм работает, что человек приходит в глубокое уныние, и для того, чтобы с этим глубоким унынием как-то облегчить, он пытается прибегнуть к своей любимой дурной привычке. И вот мы должны этому унынию противостать и сказать, что я полагаюсь на Божие обетование. Да, я знаю, что я слабый, грешный человек, я падаю, спотыкаюсь. Но, как сказано у пророка, праведник семь раз падает и встает. Ну, закурили – плохо, не надо было так делать. Но примите, что Христос вас прощает. Примите, что Он будет с вами возиться столько, сколько потребуется, что вы Ему очень дороги. Вот как бы вы обращались с человеком, который вам дорог? Ну, не знаю, с ребенком, например. Если бы он закурил, ну, вы бы, конечно же, старались его от этого отучить, но вы бы его не выгнали. Это исключено. Точно так же Христос вас не выгонит никогда. Вы его, и тут положитесь на его обетование, и со временем он вас освободит от этой дурной привычки. Потому что это еще вопрос того особенного духовного пути, которым Бог человека ведет. Потому что, ну, я знал одну женщину, которая была несомненная христианка, искренняя, ревностная, усердная, курила как паровоз. Причем годами. Годами ее знал, она годами курила, потом бросила. Потом она освободилась. Но не сразу, на это там годы ушли. Поэтому знайте, что Христос с вами терпелив и будет с вами заниматься, будет с вами возиться, будет вас прощать, будет вас поддерживать столько, сколько это будет нужно. И в этом отношении вы можете полагаться на его верную и неотступную любовь. Если люди не могут спастись своими усилиями, для спасения нужен Христос, чтобы исполнил за них закон. Зачем вообще весь этот цирк? Ведь Бог мог создать людей без свободы воли, чтобы они не могли избирать зло и не грешили, все бы спаслись без своих усилий, без страданий Христа. Человек без свободной воли – это противоречие в определениях. Понимаете, существо без свободной воли уже не было бы человеком. И оно не было бы способно на то, для чего Бог создал человека. Мы созданы для дружбы с Богом. Как сказано про Авраама, веровал Авраам Богу, и это вменено ему в праведность. И он наречен другом Божиим. То есть, другом можно быть только по свободной воле. Я вот вчера беседовал с искусственным интеллектом DeepSeek, вот с этим китайским. Он, конечно, очень славный парень, очень вежливый, очень услужливый. И с ним очень приятно общаться. Но я понимаю, что не может быть мне другом. Потому что это набор алгоритмов, это не личность, у него нет свободной воли. Он не может выбрать быть моим другом. Он просто набор алгоритмов, который запрограммирован вести себя очень вежливо и любезно. И вот для того, чтобы со мной подружиться, нужна личность, обладающая свободной волей. И Бог создал нас личностями, которые способны на отношения с Ним и друг с другом. Мышах. Телепатия, как звук, передается на небольшие расстояния. Таки да, телепаты живут в другом мире, в духовной реальности. Это распространенное явление. Ну, в принципе, понимаете, телепатия – это вопрос нейтральный по отношению к христианской вере. Телепатия – это представление о том, что люди могут передавать информацию на расстояние, там, чисто мысленно. И есть телепатия, нет телепатии, это не влияет на нашу веру никак. Я считаю, что пока убедительных свидетельств существования телепатии нет. Если такие свидетельства я увижу, я с этим спокойно соглашусь, потому что это никак на мою веру не влияет. Евгений, чем больше слов мы говорим на молитве, тем лучше наша молитва, как вы думаете? Ну, это зависит, понимаете, молитвы. Тут в молитве требуется определенное постоянство и усердие. Молитва начинает приносить плоды в вашей жизни, когда вы молитесь, ну, не знаю, по моему опыту, как-нибудь по меньшей мере полчаса в день. Я вот молюсь по четкам. И вот когда я молился несколько фраз утром, несколько фраз вечером, это было не очень много толку. Я почувствовал, что молитва что-то меняет, когда я стал молиться полчаса в день. И чем больше вы молитесь, тем больше, чем больше времени вы уделяете Богу, тем лучше.
Евгений, говорят, что Иисус держался подальше от грешников. Правда ли это? Нет, это как раз обратное верно. Иисус общался с мытарями и грешниками, потому что он пришел именно для того, чтобы спасти грешников. Как он сказал, нездоровые нуждаются во враче, но больные. В иудаизме запрещено фантазировать о Боге, потому что невозможно ограниченным человеческим разумом понять бесконечность. Любое определение является ограничением. Ограничение – это прямая противоположность бесконечности, то есть идол. Греки только занимались фантазиями о богах, придумали троицу, внутритроичные отношения. Христиане определяют Бога как любовь – это и создание идола. Есть вещи, которые Бог о себе открыл. Бог открыл о себе, что Он есть любовь. Бог открыл о себе, что Он есть троица. То есть, все упирается в то, принимаем ли мы божественное откровение во Иисусе Христе. Гена, вы сказали, что если бы Иисус остался, вера была бы принудительной. Но вы же сами утверждаете, что воскресение – это факт, такова реальность. Почему это тоже не принуждение? Ваша вера – выбор факта или… Значит, воскресение – это факт, такова реальность, да, но… Это факт, который мы свободно отвергнуть. То есть, в принципе, человек может сказать, ну, не знаю, что там было, но я не верю, что он воскрес. И есть, ну, тот же Барте, там, Герт Людеман, которые очень хорошо в курсе всех фактов. И они очень полезны в том отношении, что они очень-очень близко подводят к краю веры. То есть, они пишут, что Иисус был как историческое лицо, это несомненно. Он распят был на римском кресте. Вскоре после его смерти его ученики начали проповедовать, что он воскрес из мертвых. Они это признают. Но они не верят в воскресение при этом. Говорят, ну, непонятно, что там было, но какие-то глюки там, что-то из всех переглючило. Не очень понятно, что было, но не воскрес же он на самом деле. То есть, в принципе, мы любой факт можем отрицать. Даже в гораздо менее важных вопросах люди, там, какой-нибудь спор об истории, о политике, там, люди отрицают хорошо установленные факты. Это уж совершенно нетрудно. Но они от этого хорошо установленными фактами быть не перестают. Кто из людей больше всего написал библейских книг? Ну, по-видимому, апостол Павел, который написал примерно половину всего текста Нового Завета. Кто старше, Каин или Авель? Вот если они путают, по-моему, Каин. Что отвечать на любимый довод атеистов, что вера – это психиатрическое расстройство? Ну, психиатрия – это серьезная наука все-таки. То есть, психиатрия – это очень серьезная область медицины. Люди занимаются помощью тем, кто страдает. Это чрезвычайно благородное дело, они большие молодцы. И психиатрия много накопила данных о том, что влияет на душевное здоровье человека. Хорошо, что влияет плохо. То есть, вообще-то, вопрос о том, является ли религия душевным расстройством, это вообще вопрос к психиатрам. Психиатров есть на него ответ, и нет на самом деле. На самом деле верующие люди, люди особенно церковные, они психически более здоровы. Прихожане церкви, они более здоровы психически. Это такой статистический факт. Проводились исследования, что влияет на душевное здоровье. Там всякие факторы рассматривались. Употребление алкоголя, есть у человека семья или он одинок, уровень дохода, принадлежность к расовым этническим меньшинствам, тюремный опыт, там, отношения с законом, в том числе взаимоотношения с религией, с церковью. И вот христианство, принадлежность человека к церкви, то есть там есть разброс, если человек просто заявляется христианином, это одно, если он ходит в церковь регулярно. Вот если человек регулярно ходит в церковь, то он здоровее статистически. Наоборот, он психически лучше себя чувствует. Другое дело, и это важно подчеркнуть, что люди, которые страдают душевными расстройствами, ну, они в этом не виноваты. И это не преступление страдать душевным расстройством. И человек, который душевным расстройством страдает, он может быть, конечно же, членом церкви. Конечно же, добро пожаловать. Его душа нуждается в спасении. Христос его любит, Христос его искупил. И, конечно же, в церкви, церковь открыта, широко открыта для людей, которые имеют какие-то душевные заболевания. Но вера не является душевным расстройством. Это медицинский факт. Она, наоборот, содействует психическому здоровью. Вообще говоря, я даже читал, что некоторые атеисты этим аргументом недовольны по двум причинам. Ну, во-первых, это явная неправда. А во-вторых, это предполагает какую-то злую насмешку над душевно больными людьми, которые вообще-то тут никак не виноваты в своей болезни. Но если говорить очень коротко, то в чем разница? Вера помогает человеку жить, она приносит добрые плоды. Как говорит апостол Павел, плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Душевная болезнь – она как раз характеризуется тем, что она человеку жить мешает. Она потому и болезнь, что мешает ему жить и работать, и нормально взаимодействовать с ближними. Понимаете, когда человек был алкоголик запойный, он покаялся и оставил пьянство. Или он был бандит, в тюрьме сидел, он покаялся, и он вышел на волю законопослушным гражданином. Кто же будет говорить, что он заболел? Наоборот, он исцелился. А так иногда приводят примеры религиозного бреда. Ну, бывает религиозный бред. Бывает там изобретательский бред. Человек изобрел вечный двигатель. Там, все пороги оббивает. Люди сходят с ума. Там, у людей бывает разный бред, в том числе религиозный. Но вот как... наличие изобретательского бреда не доказывает, что все изобретатели бредят. Точно так же наличие религиозного бреда нам не говорит о том, что вера в Бога – это бред. То есть, вообще говоря, вопрос о соотношении религии и душевного здоровья он рассматривался. У меня даже лежит статья в той же «Азбуке веры». Является ли религия душевным расстройством, если я не путаю? Ну, наберите Сергей Худеев «Религия, душевное расстройство». И там все-таки данные привожу. Елена, почему Бог расселил людей по земле и зачем? Ведь много на земле комфортных мест для существования, вместе легче решать вопросы. А ереси и заблуждений было бы меньше, религий непонятных не создавал человек. Что касается расселения по земле, то земля, она создана для жительства. Не напрасно он образовал ее для жительства. То есть, то, что люди живут на земле, расселились по земле, это нормально, это входит в Божий план. В этом нет ничего, в принципе, ужасного. Что касается ересей, там, заблуждений и так далее, это не связано с расселением как таковым, это результат того, что люди впали в грех. Какой смысл вашего выбора 2×2=4? В том, что я могу выбрать 2×2=5. Понимаете, человек может выбрать неправду, он может жить в этой неправде. Человек может выбрать себе какую-нибудь ложную идеологию, сколько угодно. Поэтому, да, вот выбор истины – это нечто возможное и принципиально важное. Тут важно, что вы выбираете. Так, ага, вот еще пришел вопрос. Каковы, на ваш взгляд, признаки духовно возрожденного человека, если вы считаете, что он может курить? Значит, искреннее желание повиноваться заповедям Божиим. Вот. Это искреннее желание проявляется, в частности, в том, что человек, если он имеет греховную привычку, он эту греховную привычку воспринимает со скорбью, он желает от нее освободиться. При этом борьба с грехом может быть очень сложным делом. Я Когда я работал в библиотеке, у нас собирались анонимные алкоголики. И вот, слава богу, у меня никогда не было проблем, значит, с алкоголем. Но я вот общался с людьми, у которых они были. И это может быть связано с тем, что у человека уязвимость, связанная там с обменом веществ просто. Некоторые люди, они более уязвимы для формирования химической зависимости, чем другие. И это очень страшное дело. Иногда бывает чудо. Человек покаялся и раз, вот не хочется ему пить. Все, снял, как рукой. А иногда так не бывает. Человек долгое время борется с дурной привычкой, являясь христианином, усердно молясь Богу, глубоко сокрушаясь о том, что вот он пьет, и это плохо, вредит себе, вредит другим людям. Он понимает, что это плохо, он прилагает усилия, но ему очень сложно, ему очень мучительно трудно. И в этот момент мы не должны ему сказать, что ты сорвался, напился, ну, все, тут никакой ты не духовно возрожденный, иди отсюда. А, нет, он христианин, который борется с вот этим тяжким грехом, и мы должны его всячески поддерживать и ободрять. Что да, это ужасная, плохая, разрушительная, пагубная, греховная привычка, но Христос тебя принял, Христос будет с тобой возиться, Христос тебя не бросит, сорвался, попроси прощения у Господа и прилагай усилия больше так не делать. Есть очень известное святоотеческое высказывание, что бесы, они, когда человек не согрешил еще, они ему представляют грех как мелочь. Ну, Бог же добрый, Бог тебя простит. Что вообще вот из этого проблему такую делать? А когда человек согрешил, то бесы те же самые ему говорят, ну, ты теперь окончательно разругался с Богом, теперь... ты можешь про него забыть, он тебя не примет. Мне всегда нужно помнить, что если ты сорвался, если у тебя какая-то дурная привычка, и ты ей уступил, попроси прощения и прими это прощение, и будь уверен, что Христос будет с тобой возиться столько, сколько понадобится. Потому что проблема в том, что когда речь идет о каких-то таких дурных привычках, разные там, кто-то пьет, кто-то курит, кто-то лазит по порносайтам. Когда человек испытывает вину, стыд, ему очень плохо, он пытается себя как-то утешить, и у него... автоматически у него падает защита против этих дурных привычек. Ему сразу мучительно начинает хотеться себя как-то утешить. И он бац, там опять пропускает стаканчик. И вот ему будет гораздо легче, если он поверит, что ты не должен испытывать по этому поводу чувство там, вины, отверженности. Плохо все. От этого нужно избавляться, но ты должен исходить из того, что Христос тебя принял ради креста и воскресения своего, и Он будет с тобой возиться столько, сколько нужно. Поэтому, знаете, у меня вот как-то никогда не было химической зависимости, и это не моя заслуга великая, а просто такой организм. У меня нет склонности, и я не был в ситуациях, где бы меня спаивали. Я не был в ситуациях, мне в раннем детстве дали сигарету, я взял не за тот конец, обжегся, больше этих сигарет видеть не хотел. Курить я никогда не курил. Опьянение мне, неприятное состояние вообще, нет у меня к этому желания. У других людей есть, у них есть эта уязвимость. И мы должны к таким людям относиться с большим терпением и пониманием, и ни в коем случае не говорить им, что сорвался, все, ты лицемер, ты не обратился. Обратился, просто люди имеют иногда какие-то очень упорные тяжелые грехи, с которыми им надо будет упорно бороться. Но признак того, что они пережили подлинное обращение, это то, что не то, что они освободились от греха вообще, а то, что они от него хотят освободиться и грех свой переживают как что-то неприятное и тягостное. Как же ваше утверждение, что люди, созданные для жительства на земле, можно согласовать с представлением о том, что праведники идут на небо, причем перед этим будут воскрешены в телах? Обратная последовательность. Мы праведники, когда они умрут, вот те люди, которые умерли во Христе, они будут со Христом на небесах, но это не окончательное их состояние. Наступит день, когда все воскреснут в телах. То есть, если мы умрем в вере во Христа, мы переживем какой-то период пребывания вне тела. Мы какое-то время проведем вне тела, а потом нас Господь воскресит. И эта земля, мы будем на ней жить, да, вот. Мы будем жить в этой материальной вселенной, в материальных телах. Эти тела будут нетленными, то есть не подверженными разрушению, страданию или чему-либо, или смерти, но мы будем обладать именно материальными телами, как воскресший Христос. Если факт дела выбора, почему вы не способны принять иной выбор другого человека и не осуждаете геев, аборты и так далее? Если вероотношения с Богом, почему такие, как вы, не третий лишний? Значит, есть разные вещи. Осуждаете вы геев там или аборты? Или вы осуждаете грех или осуждаете человека? Вот я только что говорил, что я знаю, есть люди, которые привержены дурным каким-то там склонностям. Пьют, курят, там, лазят по порносайтам. Знал человека, который бегал по проституткам, ему самому было тошно. Но у него вот был такой мучительный драйв, он не мог перестать. Перестал потом, кстати. Вот его Бог от этого освободил. Но какое-то время он, значит, находился в состоянии, когда он был вполне себе гетеросексуальный, но вот он все бегал по, значит, этим бедным девушкам и понимал, что это плохо, и все равно бегал. Осуждение относится не к человеку, а к греху. Человек, страдающий нарушением полового влечения, он любим Богом, Бог его хочет спасти. Но мы все можем к нашим проблемам, к нашим искушениям, к нашим грехам отнестись по-разному. Например, ну вот я человек гневливый, человек раздражительный, гневливый, и я должен с этим как-то бороться. Я могу бороться или нет? Я могу сказать, ну, кто вы такие? Если человек гневливый, то я такой от природы, у меня такой темперамент, я такой родился, у меня такие гены. В конце концов, а что вы меня достаете? А что вы? А это вы виноваты. А что вы меня достаете? И если я буду обвинять других людей, или обвинять гены, или обвинять что-то, что не в моей власти, ну, я себя погублю. Вот человек, который страдает там однополым влечением, он там ходит этим гордиться с флагом, то он делает неправильный выбор в этой жизни. Там, одно дело, когда он страдает этим влечением, он говорит, да, вот у меня такие искушения. И это просто, знаете, это не уникально. Вот у людей бывают там гетеросексуальные искушения, как у того человека, который бегал по проституткам. Все мы поломаны грехом, все мы повреждены. И мы можем к этому повреждению относиться по-разному. Я могу сказать, ну вот я буду, значит, пускаться во все тяжкие. А я могу сказать, да, я понимаю, что вот это плохо и так не надо. Я приму прощение Христова, и я буду свою жизнь исправлять. Знаете, есть такой, как же, Бекет Кук. Вы наберите его, значит, по-английски. Бекет Кук – это был человек такой гламурный гей, фотограф модный. И он там во всей этой тусовке крутился, и среди богатых и знаменитых. Потом он покаялся, обратился к Богу. Вот его очень интересно послушать. Он там призывает на свой канал людей аналогичной судьбы. То есть, человек не может быть... То есть, когда человек гей, это не природа. Это образ жизни, который, в принципе, можно изменить. Что касается абортов, ну, понимаете, аборт – это человекоубийство, причем человекоубийство заведомо невинного человека, который не пытается, не представляет угрозы. Есть Божий заповедь «не убий». А вера, отношения с Богом, почему такие, как вы, не третий лишний? А я лишний. Потому что, да, отношения с Богом, они личные, лично у вас. Я тут вообще-то не нужен даже. Если вы лично придете ко Христу, Он примет вас лично, я там буду не нужен. Слово «Христос» в одном из значений «избранный». Вы говорите, что Он Бог, Он, по-вашему, избрал сам себя. Тут важно помнить, что Христос обладает двумя природами. Он Бог и человек. Как человек, Он принадлежит к человеческому роду. Как человек, Он делает то, что свойственно людям. Он молится, он вкушает пищу, он претерпевает страдания и смерть, наконец. И как человек, он избран Богом. По своей божественной природе он Бог. Вы утверждаете, что Отец, Сын и Дух появились одновременно. Может ли Сын и Отец появиться одновременно, к тому же единородные? Они не появились одновременно, это важно. Отец, Сын и Святой Дух пребывают всегда. Они появлялись никогда. Что касается одновременно, то, что Отец и Сын пребывают одновременно, дело в том, что, говоря о духовных реальностях, мы неизбежно используем человеческий язык, который, ну, мы берем из наших вот повседневных вещей. В нашей земной жизни, конечно же, Сын появляется гораздо позднее Отца. Вот Отец должен вырасти, вступить в брак, потом у него будет Сын. Отец порождает в Троице Сына предвечно. Мы просто используем такой образ, как Сын, для того, чтобы сказать, что Отец порождает Сына. Образ, к которому прибегали святые отцы, это образ солнечных лучей. Там горит солнце, и солнце, оно порождает свои лучи, но не было времени, когда было солнце, но не было лучей. Солнце всегда порождает свои лучи. Вот так и Отец всегда порождает Сына. Константин, расскажите о биологической детерминированности личности и правовой ответственности. Вы знаете, сейчас я не успеваю, осталась одна минута. Есть статья, опять-таки, лежит на Азбуке Веры, «Роберт Сапольский и абсурд материализма». «Роберт Сапольский и абсурд материализма». Там я подробно этот вопрос рассматриваю. Так, вот приходит выражение благодарности нам, вот Радио Теос. Большое вам спасибо. Для нас это большая радость и утешение, что вы вот высказываете нам свою поддержку. Большое вам спасибо. Так, вот у нас осталось буквально секунд 30. Я попробую так сказать еще. А, вот боюсь, что не успею. Ну, ладно, тогда в следующий раз мы продолжим. Большое вам всем спасибо за ваши вопросы, за поддержку. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго. Христос воскрес!
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».